Перед коронацией состоялось наше тайное венчание. Она была счастлива. И, конечно же, приняла самое пылкое участие в создании своего туалета для коронации. Она порядком надоела знаменитому ювелиру, который делал, точнее, бесконечно переделывал ее корону. Я был автором всего действа. Разработал его детально, как диспозицию сражения. Мои ученые по пергаментам изучили древнюю церемонию коронации Карла Великого. Но я придумал внести в нее некоторую неожиданность, которая должна была всем показать. Коронуется император республики. Но об этом после. Повторюсь, я занимался всем. Утвердил великолепный декор Нотр-Дам во время коронации, убранство ложи, где должна была сидеть мать. Мне показали коронационные костюмы приглашенных в собор. Список составлял я. Маленьких куколок в этих костюмах расставили на моем столе в кабинете. Я и Жозефина склонились над ними. Папа, кардиналы, придворные, так теперь именовались вчерашние республиканцы, выстроились на столе. Я чувствовал себя судьбой, смотрящей сверху на крошечных, жалких людей. Я также утвердил корону и скипетр, которые скопировали со скипетра Карла Великого, и свое новое имя — Наполеон I, император французов. Наступил день коронации. Все шло великолепно, как я и задумал. Папа шествовал в собор, окруженный духовенством. Правда, по древнему обычаю, впереди него шествовал осел, напоминая о въезде Христа в Иерусалим, что весьма повеселило парижан и несколько нарушило торжественность шествия. В собор я прибыл после папы. Нотр-Дам сверкал золотом и драгоценностями коронационных костюмов. Сверкала и моя мантия, которую надели на меня в соборе. Все те же драгоценности, тоже золотое шитье. Весело она изрядно, но я терпел. Папа сидел в окружении кардиналов. Мы с Жозефиной преклонили колени, и он совершил обряд помазания, благословил нас. И наступил главный момент, которого все ждали, думаю, со злорадством. Я, коленопреклоненный, должен был получить корону из рук папы. И он уже протянул руки к алтарю, где лежала корона, чтобы возложить на мою голову, но я преспокойно поднялся и взял корону сам, и, повернувшись спиной к папе и лицом к собравшимся, сам возложил ее на себя, после чего надел корону и на голову коленопреклоненной Жозефины. Да, я сам заработал свою корону, и сам должен был надеть ее на себя. Недаром эта корона была сделана в виде лаврового венца из золотых листьев. Языческая корона императоров Римской Республики. Ибо я — император Республики Французской. И весь Нотр-Дам ахнул от восторга. Когда я возлагал корону на голову Жозефины, я увидел слезы на ее глазах. И хотя вначале я много шутил по поводу этого несколько маскарадного зрелища, но в тот момент тоже был взволнован. Потом я сел на трон с вензелем моего нового имени. Золотые пчелы и орлы, украшавшие трон, олицетворяли постоянный труд и воинский подвиг. И, сидя на троне, я прошептал достаточно громко, чтобы услышал Жозеф. «Если бы наш отец увидел все это!» Правда, когда все закончилось, я тотчас сбросил мантию и сказал брату: «О, счастье! Теперь я могу хотя бы свободно дышать!» Когда я вышел из собора, сразу спросил Фуше: «Как все прошло?»
«Великолепно».
«А что враги?»
«Хвалят зрелище, но своеобразно. Золотое шитье, пудра на париках, все как в добрые старые времена. Не достает только 300 тысяч французов, которые сложили голову, чтобы сделать такую церемонию невозможной».
Еще он сообщил, что Байрон и Бетховен отказали мне в былой любви. Он умел отравить настроение.
Император помолчал и добавил загадочно:
«Ничего, скоро я верну любовь лучших людей Европы, поверьте».
И продолжил диктовать.
За ужином я сказал Жозефине: «Слава богу, и это вынесли. 4 часа церемонии. Теперь королям придется называть меня братом». Но она не принимала шуток. Она была потрясена. И я попросил Жозефину о том, чего она хотела больше всего. «Не снимай корону за ужином». Она была счастлива и ужинала в короне. А ведь это действительно было чудо. Чудо, которое сотворил я сам. Моя жена в короне. Боже мой, моя жена императрица. Вот так появилась во Франции 4-я династия. Меровинги, Каролинги, Капетинги. И вот теперь Бонапарты. и надпись, вызывавшая в начале улыбки, но для меня полное смысла. «Император согласно Конституции Республики». Все как в любимом Риме. Я вернул времена Цезаря. А потом я короновался в Италии, где все повторил. Кардинал протянул корону, но я сам возложил ее на себя, самую древнюю в Европе железную корону ломбардов. Мне дал ее Бог, и горе тому, кто на нее посягнет. Повторил я древние слова. Естественно, потом я навестил могилу Карла Великого. Но трон оставался для меня не больше, чем куском дерева. Коронации и все эти титулы нужны были только моему государству. Никто в моем доме не заметил, чтобы я хоть как-то после этого изменился. Огонь в камине, одеколон после бритья, разбавленный шамбертен и ванна два раза в день. Вот все, что мне было нужно. Ибо подлинные времена величия и поклонения прошли. Я как-то сказал Жозефине: «Я слишком поздно родился. Я прошел прекрасный путь. Чего тут гневить Бога? Можно считать, что я уже повелеваю Европой и вскоре всю ее завоюю. Может быть, покорю Англию, и моя империя охватит больше земель, чем империя Александра Македонского. Но и тогда нельзя будет сравнить мое могущество с величием Александра. Завоевав Азию, он объявил себя сыном Зевса, и весь Восток ему верил. Если бы я объявил себя сыном Отца Небесного, любая рыбная торговка подняла бы меня на смех». Жозефина посмотрела на меня в ужасе, как на сумасшедшего. «А я ведь шутил». «Да, шутил». Он действительно вызвал хозяев самых блестящих салонов и попросил их внимательнее следить за разговорами. При этом он умел так взглянуть своими мертвыми глазами, что они ушли от него в большой тревоге. Правда, вскоре в Париже откуда-то стало известно, что все это повелел ему сделать я. О, этот хитрейший негодяй обожал перекладывать на меня непопулярные распоряжения. Хотя, признаю, благодаря ему я знал все обо всех, порой самые интимные подробности. Но с ним нельзя было терять бдительность. Я всегда проверял его донесения, сравнивая с тем, что приносил Дюрок, и ему это надоело. Он как-то сказал мне: «Поверьте, сир, я знаю все, что знает Дюрок, и еще нечто, о чем не знает никто». Его хвастовство меня разозлило. «Например?» Он издал странный звук, который у него обозначал смех. «Например, я знаю, что вчера человек невысокого роста в сером сюртуке покинул Тюильри, пользуясь потайным ходом. Его сопровождал только слуга. В карете с зашторенными окнами он отправился к сеньоре Гроссини. Впрочем, все это вы знаете сами». Он выдержал эффектную паузу и добавил: «Но то, что певица изменяет вам со скрипачом Роде, знаю только я». Император засмеялся, и этот смех будто разбудил его. Он вздрогнул, посмотрел вокруг, словно пытаясь понять, где он. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так умел уходить в прошлое. И сказал хрипло: «Последний кусок в мусор». И добавил: «Идите спать». Но сегодня я совсем не устал, и на часах была только полночь. Видно, ему было тяжело вернуться в реальность, столь жалкую. Когда я уходил, император вдруг сказал: «Сегодня штиль. Рано утром я вышел на палубу. Все это время я видел лишь картины прошлого. Сегодня я впервые увидел океан. Вода была прозрачна на сотню метров или больше. Я видел желтые водоросли в воде, стаи креветок, мелкой рыбёшки. Там, внизу, шла бесконечная война. Они поедали друг друга. Огромный студенистый пузырь с фиолетовыми щупальцами плескался весело под водой, а на самом деле ждал кого-то. Какие-то рыбы, видимо, тунцы, выпрыгивали из воды, бросаясь с размаху на мелкую рыбёшку. А потом проскользнула она. Огромная, фиолетовая. Показавшись из воды, стала серебристой. И вот уже удаляется высокий сверкающий плавник. Акула. Главная убийца океана. Все так красиво. Но всюду убийство. Вечером я вышел из каюты поглядеть на продолжение подводной бойни. Но вода уже стала темной. Чернильно-синий полог весьма заботливо закрыл это безостановочное истребление. Ладно, идите спать. Утро. Сегодня будем записывать его коронацию.
Я помню, как горевали его поклонники в Европе, когда он решил возложить на себя императорскую корону. Я жил тогда в Англии. Кто-то горько пошутил. «Быть Бонапартом и стать императором. Какое понижение!» Помню мои разговоры с герцогом Д.Л. Он сказал с горечью. «Тьму лет назад Карл Великий поехал в Рим к папе, который возложил на него корону. Нынче вчерашний лейтенант вызвал папу к себе. Наместнику Господа приказано короновать республиканского офицера-атеиста. И папа приехал. Церковь проглотила небывалое унижение перед лже-Цезарем. Как все выродилось! О, жалкий век и жалкие души!» Император, как всегда, пил кофе, когда я пришел в каюту. Сидел с отсутствующим видом с чашкой в руках. Потом поставил ее на стол и начал диктовать, даже не поздоровавшись. «Коронация. Это было будто в другой жизни. Не записывайте, фраза банальна. Тысячи лет назад папа короновал Карла Великого. С тех пор ни один из королей не мог похвастать, что его короновал наместник Господа. И вот я, будущий объединитель Европы, объявил себя наследником великого императора. И папа согласился возродить тысячелетнее прошлое. Да еще с важнейшей поправкой. Не я к нему, а он ко мне приехал. Иначе я попросту отобрал бы у него все его владения. Так что у него было два выхода. Приехать или очень пострадать. Он предпочел приехать. Чтобы сохранить достоинство, папе пришлось пошутить. В конце концов, Рим отомстил галлам. Бонапарт, родом итальянец, будет теперь управлять этими варварами. Я встретил его в Фонтенбло. Чтобы не целовать ему руку, я не вышел из экипажа. Его пересадили в мою карету. Я едва сдерживал смех, глядя на этого хитрющего итальянского графа, ставшего папой. В его глазах вместо святости я прочел лишь нетерпеливое ожидание. Он хотел знать, что получит за свой приезд. Я отвел ему дворцовый павильон Флоры, перестроенный в знак уважения в стиле ватиканских дворцов. Ему подарили драгоценную тиару, столь дорогую, что он постеснялся ее носить и выставил в Сикстинской капелле. Великолепный экипаж, увенчанный папской тиарой, должен был вести его в Нотр-Дам. И тут выяснилось, что мы с Жозефиной не венчаны. Я как-то об этом никогда не думал. А оказалось, что она от этого всегда очень страдала.
Медвежонок, может, в Чили весной смотаемся?
Да ну, сейчас все гестапо в Южную Америку ломанулось. Надоело, одни и те же морды.
Ну, давай, может быть, хоть в Дубай, на майские.
Говорит, там цены запредельные. Да и здесь дел по горло. Орех-то, твою мать. На кого я оставлю?
Ой, слушай, у тебя все бизнес да бизнес. Ну, в самом деле, сколько можно-то уже?
Ева, слушай, не грузи, а.
Не грузить? Не буду. Я Мюллера загружу. Он на меня всегда время найдет.
Ну, прости. Нервы ни к черту. Сплошное отступление.
После дождя. после дождя. После дождя.